Сегодня тема нашего эфира «Почему так трудно жить осознанно?». И очень многие люди понимают, что очень важно жить осознанно, но в практическом применении не всегда получается. И сегодня вот мы хотели бы у вас спросить... Вот.
Почему так трудно жить осознанно? Да, это на самом деле трудная задача. Для тех, кто уже имеет какие-то привычки врожденные, каждый человек имеет какие-то врожденные качества, привычки, и как вот пойти за пределы этих своих возможностей, конечно, трудно. Это процесс называется йогой. Но это не совсем то, что мы понимаем сегодня, как асаны, упражнения или дыхательные какие-то упражнения, гимнастика. А йога — это процесс, как бы лестница самосознания. То есть вот сегодня мы себя осознаем вот так. Ну, языком йоги скажу, что три вещи главные вот, отличают за наше сознание. Это язык, как орган функции, желудок и гениталии. Вот эти три составляющие очень могущественно удерживают нас в таком как бы нашем ну, привычном человеческом сознании. Да? И мы вот знаем себя только через язык, через желудок, а через гениталии. Язык — это что у нас? Ну, пища, вкусовые какие-то ощущения, речь. А желудок — это развивается эта тема вплоть до организации экономики, потому что это как бы материально-техническая база от желудка исходит, от потребности желудка и языка, собственно говоря. Язык также — это наслаждение, это речь, выражение мысли, это сигареты, это жевательные резинки, знаете, вот психологи, они же изучали этот феномен человеческий, у животных нет такого. Что человек, оказывается, пьет, когда не хочет пить даже, и ест, даже когда не хочет есть. Он может сидеть за столом в ресторане, общаться, и ради общения может что-то там подтягивать, покуривать, пожевывать. Это вот свойственно именно человеку. Язык стимулирует его как бы отношения еще вот, через язык. Поэтому язык — это рестораны, кафе, это различные клубы, где люди общаются. Слушать что-то и говорят, говорят и слушают, вся жизнь в этом протекает у них, это организация общества. Мы привыкли именно так жить, называем это жизнью, это просто потребность языка. Желудок — это наши магазины, маркеты, там, не знаю, производство, производительные всякие вещи, там, продукции и все остальное. А гениталии — это наше удобство. Это мягкая постель, это мебель, это дом, это укрытие какое-то и прочее. Вот видите, вот эта йога нам известна. Мы развили ее здорово в современном цивилизованном мире. Все организовано для языка, желудка, гениталиев, так вкратце, если сказать, да? И есть также философия языка, философия желудка, философия гениталиев. Но йога нас призывает пойти дальше, чем вот эти вот три вида ощущений, да, жизненных таких вот узла. На одной линии, причем они находятся. Через контроль этой линии можно подняться выше, то есть открыть центры более высокого порядка. Мы можем ощущать что-то, то, что мы сейчас не ощущаем, понимать то, что мы сегодня не понимаем, видеть то, что мы сегодня не видим. Вот поэтому как бы это понятно, что это нелегко, может быть, и не каждый даже, может быть, ну, заинтересуется или поймет в эту сторону как-то мыслить, не каждый человек сможет. Но если мы получим информацию, нас это может заинтересовать, потому что мы должны познать себя больше. Это вот для начала я говорю.
Да, у меня как раз-таки этот вопрос был, я, наверное, прямо его сейчас озвучу, продолжение о том, что как выглядит жизнь осознанного человека и какие сферы жизни важно проживать осознанно, как раз-таки в продолжение.
Ну, есть признаки осознанного человека, они в Бхагавад-гите подробно описываются. Тот, кто достиг совершенства в такой йоге, кто уже может... осознавать высшие энергии, да, осмысливать их, ощущать счастье более высокого порядка, чем вот три вот эта линия, которую мы описали. Он использует свои органы чувства, тело, язык, так же, как речь и все остальные органы чувства и восприятия, как черепаха использует конечности. Вот когда они необходимы, она их использует. Когда нет, она их прячет, не использует. То есть без необходимости не использует, потому что это потеря энергии. Когда мы болтаем какую-то чепуху, плохая, это потеря энергии. Когда злословим, мы вызываем агрессию, конфликты, даже смертельные исходы. Им всегда предшествует злая речь, допустим. Вот, то есть мы должны научиться пользоваться правильным языком. Это главное, главное начало будет. Потому что именно речь определяет судьбу человека. Какие слова он произносит. Как реагирует на какие-то другие слова и речи окружающих людей. Если человек не контролирует язык, если слишком много болтает, у него будет сложная судьба очень. Или он лжет постоянно языком. Или он говорит правду. Это разные будут направления судьбы. Совершенно разные. То есть от применения речи огромная, ну, зависимость нашей жизни. И мы говорим, не говори плохих слов, говори только правду. Это трудно очень управлять, потому что вот эта сила языка и ума, она, ну, не дает нам возможности, держит нас, сковывает нас, вот эта сила. Вот я сам себе как бы враг становлюсь. Язык мой враг может стать, мой ум врагом может стать. Вот поэтому контроль как бы йога, процесс самосознания начинается с контроля языка именно. И пища — это вторая функция языка. Если у нас правильная пища, правильная речь, мы можем выстроить свою жизнь на очень совершенном уровне.
Спасибо большое. Вот как научиться контролировать свои чувства?
Контролировать чувства может только более высшая энергия. Например, если мы уже наслаждаемся чем-то. Для нас это вкус жизни. Мы, конечно же, привязаны к этому. Например, курение. Кто-то курит, кто-то выпивает, кто-то принимает наркотики. Это вкус. И вкус это держит человека. Ему трудно оставить эти привычки. Мы знаем, как силен язык, эти привычки. Но если вы испытаете более высокий вкус, то это несложно. Вот таким путем можно научиться контролировать. Низшие побуждения более высокой энергии. Но она есть внутри нас. То, что мы ищем вне, да, вне нас, в форме пищи, каких-то развлечений. А то счастье, которое мы ищем, на самом деле внутри нас скрыто. То есть это наш потенциал, который мы не знаем. Поэтому говорит, познай себя. Счастье внутри тебя. То, что ты ищешь извне, на самом деле внутри тебя. Есть такой пример мускусного оленя. Это олень, который источает мускус по весне. Из пупка у него выделяется вот это ароматическое вещество, как духи. Удивительный аромат. И вот когда наступает весна, этот аромат выходит из пупка оленя и будоражит его обоняние. Он не понимает источник, что он сам источник этого аромата, и ищет противоположный пол, бегает по лесу, это гон называется. Очень возбужденный олень, он как с ума просто сходит, ищет партнера. Партнерша находит олениху и вступает с ней в связь под влиянием вот этого собственного запаха, что стимул исходит из него самого, видите, а накладывается на кого-то другого, да? Любовь я чувствую внутри себя, но с кем-то ее связываю, эту любовь. И вот нам сейчас не нужно ошибаться, с кем связать свою любовь. От этого зависит наша жизнь. Это, не, скорее всего, не от нашего даже чувства зависит, а от управления чувствами. Как мы свяжем, как мы будем связаны, посредством чего связаны, если только вот этих чувств, чувства пройдут. Если посредством, скажем, разума и мудрости, это будет прочно. Вот поэтому чувства нужно уметь контролировать. И направлять их на более высокие сферы отношений. Это называется йога, вот то, о чем мы сегодня говорим.
Да, спасибо большое. Очень глубокие вопросы и ответы. Именно вот они были у меня в конце. Сейчас можно будет вернуться в начало. Там вопросы с такого начинания. Я собрала очень множество вопросов от людей, которых беспокоит эта тема. И первый вопрос — это когда в самом начале, когда люди меняют свои интересы в жизни, и они не могут как бы почувствовать поддержки от близких, и очень беспокоятся по этому поводу. Что делать в такой ситуации?
Мы не сможем получить поддержки от близких, и ни от кого бы то ни было достаточно, ни от кого, ни от отца, ни от матери. Мы никогда не получим полностью той поддержки, которую мы ожидаем. Потому что человек не может помочь человеку. В этом как бы океане материального существования, так говорят веды, мы все тонем. И как же можем помочь друг другу, если мы все тонем? И даже мать не может помочь ребенку, если он заболел, скажем, очень сильно и умирает. И даже врач не может помочь. Нас не могут родители защитить от несчастья, от разводов, допустим, от болезней. Они лишь эмоционально как-то помогают нам, пытаются, но на самом деле помочь они не могут. Никто друг другу не может. Нам нужно обратиться к более высоким силам. То есть познать себя нужно для этого, что я не просто тело, чей-то сын или чей-то муж, или чья-то жена. Я душа, я духовное существо. Вот кто я такой. Не просто придумать это, а познать через йогу, ощутить себя таким существом. Выше тела, выше вот этого врожденного какого-то понимания себя, да, Рожденное понимание себя называется невежество. То есть я рождаюсь в невежестве. Если я рождаюсь в России, я считаю, что русский. Если в Казахстане, я считаю, что казах. Если в Америке, я считаю, что американец. А если душа рождается в новых странах, она меняет эти представления обозначения. Русский, если он умер, он рождается в другой стране, в Америке, например, и будет считаться американцем потом, потом перерождается в Казахстане, считает, что он казах. И так далее. Это вечно продолжается, крутится в колесе, и никто не может понять, кто он на самом деле. Только рождение внушает ему национальные какие-то черты, и все. Но это временный момент. А я-то вечная душа. Вот что мне нужно познать? Познай себя. Кто же ты? Ты не материальное тело. Тело — это оно мертвое, оно вот просто физическое тело из каких-то химических веществ. А жизнь там, она имеет другую природу. Мы сейчас как в футляре находимся, понимаете? Это вот ума, эти вот, вот тело, которые нам вот эти законы тела навязывают нам эту жизнь. Характер тоже врожденный получаем. И живем вот так, как нам навязала природа материальная. А нужно освободиться от этой навязанной природы. Я же хочу стать лучше, правильно? Каждый хочет стать лучше, красивее, умнее, там, не знаю, талантливее, счастливее. А вот как это сделать? Нужно признать существование высших сил. Йога — это связь с высшими силами.
Да, это абсолютный факт. И я помню, когда впервые соприкоснулась с этим зданием, у меня была просто вот свобода, просто счастье, потому что ты уже совсем по-другому действуешь в правильном настроении. Спасибо большое. Вопрос второй, он касается того, как общаться с людьми, которые очень часто любят жаловаться и находятся в позиции жертвы, и менять в своей жизни ничего не хотят. И если люди близкие, что делать? Ты не можешь прекратить общение с этими людьми, и нужно вот как-то вместе сотрудничать, жить.
Ну, вопрос, помочь мы можем другим, если мы сами не тонем, если мы уже помогли себе. Тот, кто выбрался на сушу, может помочь там, не знаю, тысячам людей легко. Но если он сам тонет, ну, помощь не будет эффективной. Поэтому близкие, близкие, другие люди, мы видим, что они страдают, кто как живет. Вот, да, но через наш опыт мы можем помочь другим людям. И близким людям помочь труднее всего как раз. Чинаки Панди так выразился интересно на этот счет. Это древний мудрец. Он сказал, что самые близкие враги — это наши родственники, которые никогда не могут научить друг друга ничему хорошему. Они спорят, сражаются, хвастаются друг перед другом. Самый сложный, потому что и говорится, что в своем отечестве пророка нет. Вас никто не будет слушать из родственников. А кто ты такой, да? Родители скажут, а кто ты такой? Мы из-под тебя пеленки вытаскивали, да? Что мы тебя будем слушать? Ты кто такой вообще? Когда Иисус стал проповедовать, то местные сказали, а кто это? Сын плотника, что ли? И тогда Иисус сказал, в своем отечестве пророка нет, ушел оттуда. Там его не слушали люди, где он родился. Его знали как сына плотника, скажем. Это вот в уме и сохраняется. И родственник родственника никогда не признает, что какой-то учитель, знаете, спасает его душу. Нет, он пойдет куда-то искать другое место. И тем не менее, если вы на самом деле освобождаетесь от этих вот ложных представлений о себе, родственники, они сами наблюдая этот процесс, сами меняются автоматически, потому что очень сильно связаны с вами. Они постоянно думают друг о друге, сильно привязаны друг к другу. Собственно, если вы становитесь святым человеком, в вашей семье революция произойдет серьезная. Даже ваших потомков до 14-го колена будет волновать, говорится. Если вы святым становитесь в вашем роду, вас будут вспоминать и правнуки, праправнуки, праправраправнуки будут вспоминать. Опираться на ваш опыт и гордиться этим. Так вот, станьте великой личностью. Вот только так вы можете помочь другим.
То есть это путь такого героизма, да? То есть мы все должны стать героями. Это вы как-то сказали в лекции, я запомнила прям в сердце. Угу. Следующий вопрос.
Что, трудно стать героем, наверное, трудно стать героем, да? Ну вот матери же становятся героинями. Они же детей воспитывают самоотверженно, разве нет? Поэтому если вы любите, значит, не трудно. И если есть заповедь «возлюби Бога», то это не трудно, если вы обрели любовь божественную. Тогда это не трудно. Если любви нет, то все трудно. Что это будет заботиться о ребенке, которого я не люблю, чужой ребенок? Мне до него никакого дела нет. У него должна быть мать, та, которая любит его. И вот она будет заботиться всю жизнь, не уставая о нем. Потому что есть любовь. Любовь — это высшая йога.
учиться бы всем нам этой любви. Спасибо большое, благодаря вам мы можем учиться. Следующий вопрос — это надо ли полагаться в жизни на интуицию или все-таки есть более точные критерии?
Есть, да, разные критерии. Вы правы, нужно опираться не только на интуицию, потому что она может нас подвести. Ошибка может какая-то быть в наших ощущениях. Если ум возбужден, мы очень склонны ошибки совершать. Воображение может нас подвести, страх может нас подвести. Поэтому есть три источника, из которых мы должны получать знания. На санскрите это звучит гуру, саду, шастры. Три источника. Гуру — это духовный учитель, ваш духовный отец, наставник, которого мы спрашиваем. Шастры — это священные книги Писания, где вы сверяетесь тоже со священными текстами. И саду — это люди, которые уже имеют опыт духовной жизни и могут тоже вам помочь в этом. Именно опыт имеют. Не просто что-то слышали, что-то прочитали, имеют опыт. Это садху называется, которые живут чисто. Их образ жизни чистый, они могут подтвердить то, что вы чувствуете. Священные писания могут подтвердить или опровергнуть то, что вы чувствуете. И духовный учитель также может либо подтвердить, либо опровергнуть. Поэтому мы сверяемся с этим.
Да, очень важный ориентир. Спасибо вам большое. А как понять, где слепая вера и слепое следование, а где здравый смысл?
Ага. Слепая вера — это вера в невежестве. То есть она сопровождается фанатизмом. То есть человек знает, понимает, что это фрагментарно. То есть сводит все к какой-то одной или двум причинам. Как люди, допустим, говорят, вот эта религия самая лучшая, остальные религии отвергаем. Это слепая вера, фанатизм. Вот. Правильное представление, что все священные писания из одного источника исходят. Но слепая вера говорит, нет, только моя религия, да, или только мое мнение, или только мой опыт. Это слепая вера. Это моя вера, допустим, я в центре, да? Это ложное я в центре, это слепая вера. Поэтому нужно познать себя больше, чтобы освободиться от этих узких сектантских представлений. Там религиозных или антирелигиозных, неважно, сектантские представления. Нужно знание. Широкие, обширные знания, как в духовной сфере, так и в материальной сфере. Здравый смысл находится в материальной сфере, а вера находится выше. Их нужно вместе сочетать. Говорит, если вот человек просто религиозный, без знания, то он либо фанатик, либо сентименталист. А если он философ и нет религиозности, то это сухие умственные измышления, безвкусные. Вот нужно соединить науку и религию вместе, как в человеке. Тогда мы освободимся от этих сектантских представлений.
Очень многих беспокоит вопрос, а как найти баланс между духовной и материальной жизнью?
Это на самом деле несложный вопрос, но я могу сказать простые, очень простая вещь. Но сделать ее может не каждый, только искренний. Нужно просто свой распорядок изменить. Если вы хотите, да, в свою жизнь привнести духовную практику, духовный смысл, нужно для этого выделить время. Вот и все. А время выделяется для духовной практики ранние утренние часы, до работы еще. 4 часа утра вы должны уже подняться и начать духовную практику. И все у вас будет хорошо. Видите, несложный вопрос, но кто встанет в 4 утра? Спросите. Это только очень искренние, очень целеустремленные люди. Видите, остальные, они ленивые, они не очень как бы склонны к этому.
А почему сейчас так происходит? Почему в нашем времени так сложно нам вот так вот быть? Мы такие все ленивые, слабые, нету веры.
Ну, есть, опять же, рекомендации. Вера есть. В глубине души у каждого человека есть и вера, это любовь, и мы откликаемся на эти хорошие слова, мы даже и хотим это сделать. Но на нас влияют окружающие также гуны. Ну, вот, скажем, средства массовой информации, интернет, зрелища всевозможные. Сейчас их больше, много стало доступны в интернете, у каждого дома интернет, каждый что хочет, что-то смотрит. И часами, и даже днями, и годами, за всю свою жизнь, годы просиживает сейчас вот ради каких-то зрелищ. То есть попусту тратит время своей жизни человек. Поэтому вот он слабый становится, по этой причине. Если мы отрегулируем свою деятельность в интернете, у нас появится больше возможностей, больше практики, а практика даст нам эту силу воли и решимость. То есть стать сильным нужно человеку. Слабый, потому что он не контролирует чувства. Чувства то туда, то сюда. Это посмотрел, не досмотрел, это пожевал, выплюнул. Тут женился, развелся, все до конца не довел. Понимаете, тут на работу устроился, бросил, начал что-то другое. Великая личность идет до конца своим путем, ничего не бросает. Это нужно быть очень целеустремленным, очень уверенным человеком, обладать верой, знаниями и совершенствоваться. Каждый день нужно работать, а не просиживать попусту и не просыпать утренние часы. То есть мы просто проживаем попусту свою жизнь, понимаете? Поэтому нужно общаться с людьми, которые имеют вот эту силу решимости, и они нас заражают как бы этим энтузиазмом. И процесс может начаться. Когда двигатель завелся, уже машина может поехать.
То есть единственный способ в наше время – это найти единомышленников, да?
Да, вот то, что мы сейчас делаем с вами, мы же общаемся, да, вот люди слушают, и, значит, как раз ищут что-то, хотят, вот так постепенно, постепенно они найдут свои ценности, найдут свой путь.
Спасибо вам огромное. Я разревелась вообще окончательно. Следующий вопрос у нас это, где понять грань между волей Всевышнего и нашей волей, что мы можем как-то влиять на свою судьбу?
Мы должны исполнять только свой долг. Угу. Так, дети говорится. А плоды деятельности нам не принадлежат. Угу. То есть плоды все посвящаем Богу. А долг остается нам. И все становится понятно. Потому что заблуждения возникают только в борьбе за плоды деятельности, за деньги, за власть. Вот там, где начинает жадность культивироваться, вот это чувство собственности, вот тут-то люди запутываются все. Как шелкопряд, который работает, да, оказывается в коконе потом. Так же они работают, а потом вот эти вот достижения их становятся камнем преткновения, начинают ссориться, конфликтовать, даже воевать за обладание вот этими плодами деятельности. Рынки сбыта, энергетические ресурсы, мы знаем, эти экономические войны, вот это все одна причина. Что плоды деятельности еще интересуют больше, чем исполнение обязанностей долга. А долг – это всегда полезная деятельность. Это не так, что я продаю водку и выполняю, значит, какую-то обязанность. Продажа водки, скажем, это вообще сам по себе уже греховная деятельность. Но согласно священным книгам и законам кармы, не принесет счастья ни тому, кто продает, ни тому, кто покупает. Но ради выгоды, ради плодов деятельности. Люди это делают, видите, они даже забывают, что это не является их долгом. Это же эксплуатация, да, это же мы порабощаем людей спиртным. И на этом наживаемся, получается. Но это используется потому, что дают экономическую прибыль лишь по одной причине. Это не с позиции здоровья неоправданно, не с позиции нравственности неоправданно, ни с каких других высших критериев. Только с позиции прибыли экономической. И вот нам нужно сейчас переоценить свою жизнь заново. Чтобы каждый человек занимался полезной деятельностью. Именно что является долгом. Долг означает, полезный для всех людей должен что-то делать, пользу для всего общества приносить, а не выжимать экономическую выгоду из общества. И вот это наша вот, святая обязанность. Остальное отдаем Богу. И все происходит, как дерево, само по себе дерево цветет, плодоносит, мы получим плоды вообразимые процветания. Все уже в жизни само по себе устроено. Для дерева растет без нас, только поливать его. И там уже все законы роста уже вложены, также общество людей. Все законы уже есть. Если мы знаем, куда поливать, да, куда свою энергию направить, общество будет процветать естественно, без усилий, без конфликтов, без войн, без заседаний. Ломать голову не нужно ученым, как экономику поправить или политику поправить. Потому что уже эти законы роста есть, нужно только знать, куда направить силы.
Я правильно понимаю, что мы должны возвысить свое сознание, научиться хорошим качествам, бескорыстия и так далее?
Да, да, если суммировать именно так, бескорыстие, бескорыстие, бескорыстная полезная деятельность.
И ведь именно она нам приносит счастье, да, потому что мы иногда думаем, что счастье, вот как раз-таки вы сказали, во внешнем ищем это, но его там нет.
Да, а когда мы собираемся на день рождения, почему такой счастливый день? Потому что есть какие-то подарки бескорыстные. И чем больше там вот этой любви, тем больше счастья. То есть человек счастье в дарами. А то, что он захватывает, отбирает, манипулирует или зарабатывает для себя, ему счастье не приносит. Дар приносит ему счастье. Плод, который он получает без любви, он может быть собственником. Но счастье он не испытает от этого чувства собственности. Только страх, как не потерять этот плод. Завистники окружают, мне нужно спрятать это все. Понимаете, как только вот появляются какие-то у меня деньги, я начинаю беспокоиться обо всем этом. А вот когда Синдбад-мореход приезжал со своих путешествий, у него там было 7, да, путешествий описывается в книгах. И когда он приезжал в свои путешествия, друзья приходили к нему послушать о его путешествиях. И он раздавал сначала дары своим друзьям, которые привозил. Там по драгоценному камню что-то там, ну, вот с этих путешествий, ценности. Он сначала раздавал дары своим друзьям, а потом общался с ними, потому что иначе не будет глубокого общения. Счастье только через общение возможно. Там, где можем делиться сокровенными вещами, знаете, открывать свое сердце, там, где у нас где-то в глубине есть счастье, есть какие-то причины, есть какие-то сокровенные мечты и планы, есть какие-то знания, и мы общаемся, делимся этим, мы обогащаемся. Но это возможно, когда мы действуем бескорыстно по отношению друг к другу. А корысть, вы не можете раскрыть свое сердце, вы скрывать начинаете. Вы как игрок, знаете, азартный, за столом сидите все вместе. А каждый думает о своей выгоде, выигрыше, скрытность. Вот наше общество, поэтому скрытность, потому что каждый для себя, сам за себя. Ну и как вы так выживете, скажите, вы же один не выживете сам за себя. Вы же мечты все свои сам для себя не исполните. Все равно ждете, что кто-то, какой-то благодетель появится, либо Бог вам что-то с неба пошлет, либо друг, либо мать, либо кто-то еще вам повезет. Вы же ждете везения, смотрите, где же ваш здравый смысл? Это какая-то слепая вера.
Да, правда. Спасибо вам огромное. Вопрос такой, когда жизненные обстоятельства или Бог, он начинает как-то указывать на наши недостатки, на наши привязанности, это очень больно. Как это научиться принимать?
Нет, это не больно. Это же, если мы от Бога это получаем, это не больно. Ну, как сказать? Возможно, есть такие симптомы, но... Вот вы идете к стоматологу. Ну это же больно, бывает.
Больно.
Но вы же все равно терпите, вы же идете добровольно к нему. Вот так же и к Богу. Мы понимаем, что да, у нас мы грешны, так сказать, но мы идем к нему со слезами, просим прощения. Тем не менее, потому что он добрый. Важно нам не злоупотреблять этим, его добротой. А простил, пойду теперь снова грешить. Да? Он снова меня простит. Вот этот номер не пройдет долго. Вот это серьезная проблема. Да, грешить и каяться постоянно – это серьезная проблема в нашем религиозном обществе современном.
Да, почему-то вот как-то поверхностны мы, да? Почему наше сознание сейчас такое, что мы воспринимаем все так серьезно, но по мере изучения потихонечку милость она как бы приходит. Вот, то есть это такой процесс, который нужно принять, да?
Принять как образ жизни, принять. Не просто на веру. Мы не хотим какую-то новую религию распространять. Религия уже есть. Религию выбирайте, какую хотите, но где уже, наверное, выбрали что-то, да? Мы хотим, чтобы люди жили в знании, не просто в слепой вере. Развивали свое знание через образ жизни. Если мы говорим бескорыстная деятельность, давайте это практиковать, делать это начнем. Начнем с какой-то благотворительности. Каждый сам должен подумать, что я полезно могу сделать для общества. Да, вот я уйду из этого мира, что после меня останется вообще? Меня вообще кто-то добрым именем вспомнит вообще или нет? Давайте подумаем об этом. Зачем мы живем вообще? Чтобы тут, так сказать, испортить отношения, а потом умереть? И даже никто не вспомнит добрым словом, понимаете? Мало кто. Давайте что-то настоящее делать. Вот с этого начинается как бы уже мудрость, знание. Если я верю в Бога, а живу так, как будто Бога нет, какой толк в этом? Какой толк это называть религией? Очень поверхностно. Давайте жить по закону. Праведно.
Спасибо вам огромное. У нас еще есть вопросы. Так, сейчас, секундочку. Как научиться видеть урок в ситуации и понять, и как понять, что я его уже прошел, этот урок? То есть как его научиться видеть, а потом, что прошел, уже понять, что я его прошел.
Если мы идем по кругу, то неважно, какие уроки мы проходим, мы забываем, потому что круг жизни большой. Мы как в детстве ошибались, так и до сих пор ошибаемся, видите? Только уже на другом как бы уровне. Мы все подвержены ошибкам, поэтому мы эти уроки не проходим, мы не понимаем, в чем наше несовершенство. Мы изучаем окружающий мир, чтобы изучить его и не совершить ошибок. А ошибка кроется в нас самих. Вот в чем проблема. Вот этого мы не замечаем. Да? В чужом глазу мы видим соломинку, а в своем и бревна не увидим. Вот наше положение, наша иллюзия. Вот. Поэтому нужно как бы себя подготовить к жизни лучше. Чтобы мы не совершали ошибок, нужно с собой разобраться. Чему доверять? Чувствам доверять нельзя, они несовершенны. Уму доверять нельзя, он несовершенен. Тогда какой же выход? Человек сам себе этот выход не найдет. Поэтому есть священные книги, которые даются свыше именно, через пророков. Вот-вот к ним нужно обратить внимание. И затем нужно познать их научно. Не просто прочитать и слепо поверить, да, разобраться нужно. Нужно задавать вопрос, нужно обсуждать, нужно изучать. Нужно подключить науку к этим священным книгам. И увидите, что все раскроется, потому что там нет ошибок. В таких книгах, в священных книгах ошибок не бывает. Там говорится о душе, это факт. О Боге, это факт. О фазах рождения и смерти, это факт. О добре и зле, там все примеры приводятся, это факты все описываются, исторические факты. Что пророки были, и эти истории все происходили. И мы можем сейчас видеть аналогов полно подтверждений в этом. Если мы внимательно рассмотрим все это, изучим с вами, мы увидим, что нет ничего как бы, ну, неподтвержденного священными писаниями. Но это надо изучать. Нужны институты, нужна работа в этом направлении.
То есть нужно посвящать свою жизнь этому, да, активно. Тогда мы сможем жить осознанной жизнью.
Ну, можем посвящать свою жизнь также семье, хорошей работе, деятельности. Это тоже важно.
Да.
Скажем, кто-то на поприще искусства трудится, культуры, кто-то на поприще политики, экономики, это все важно, психологии, философии. Кто-то также детей воспитывает хороших, это очень-очень важное, да, как бы занятие, что нам природа дает. Это все пути нашего совершенствования. Единственное, что нам сейчас не хватает во всем мире, это все эти вещи связать с Богом. Вот этого мы не знаем. Вот эту йогу связи мы не знаем, как это связать с Богом. Наши деньги, наших детей, наших мужей, жен, нашу деятельность, как связать с Богом. Вот только нужно добавить вот этот фактор сейчас. И все пойдет на улучшение в обществе.
Спасибо большое. Есть еще вопрос такой. Он уже такой более духовный, когда человек уже занимается духовной практикой и не может понять, где он занижает стандарты, где он завышает стандарты. И как быть стабильным в духовной практике? Вы, в принципе, уже что-то сказали, но вот такой вопрос. Когда мы занижаем и завышаем стандарты, где понять, где мой уровень? Может быть, так?
В нынешний век, век Кали, мудрецы предвидели его и сказали, что у человека будет возможность лишь 2 часа заниматься духовной практикой. Он найдет времени. Это он может найти 2 часа. Все остальное время будет занят, но какими-то делами. Очень много будет лишних дел у него, много беспокойств, очень трудно будет делать даже простые вещи. Даже семью из 2-3 детей будет трудно поддерживать, поэтому много усилий придется прилагать. И времени будет меньше на духовную жизнь. Но 2 часа будет. Давайте вот эти 2 часа сначала займем. Вот это стандарт освоим. 2 часа духовной практики. Для этого нужно просто рано встать. И вы сможете справляться ежедневно, если вот это, научитесь этому. И вы сразу заметите, как ваша жизнь будет меняться. Если вы эти 2 часа посвятите медитации, молитве, изучению священных книг, то есть, ну, духовной практике именно, серьезно. Будут возникать вопросы, конечно же, потому что вы, может быть, не привыкли еще к этому, еще что-то не понимаете, еще хотите спать, может быть, и, может быть, здоровье у вас, может быть, семейные обстоятельства, может быть, всякие вещи. Это можно обсуждать, да, можно вот ради этого встречаться, как-то поддерживать друг друга, помогать друг другу. И вы встанете на путь освобождения. Постепенно, год за годом, вы будете наблюдать, что у вас появляется времени свободного еще больше, и в конце концов, вы будете просто погружены в духовную практику, и ничего другого вам не нужно будет делать. Вам не нужно даже будет заботиться о своем пропитании. Все это прикладывается, говорится. Но этому нужно научиться сначала. То есть научиться именно жить духовно. Это не как в сказке. Вы сами видите, как работают эти законы. Но это подсказал Иисус, говорит. Вы же себе не можете прибавить росту хоть на локоть. Вы же не можете себя сделать лучше сами, да? А вот если вы служите Богу, все остальное приложится само по себе, он сказал. Об этом даже думать не нужно, да? Марфа, Марфа, о многом ты думаешь, а одно только нужно. Одно. То есть все, что связано с Богом, это одно вот это вот. А во всем, что ты думаешь, сама ты не сделаешь эти вещи, не одолеешь. У тебя так ты и умрешь в вот этих заботах, не решив ничего. И оставишь эти проблемы новому поколению. И тебе тоже не завершат, оставить новому поколению. Мы оставляем проблемы после себя. Уже жалуемся на экологию, на здоровье, это мы натворили. Знаете, сейчас столько натворили, что как будут наши жить дети, мы не знаем, сами уже беспокоимся о своих детях. И те будут продолжать то же самое, потому что мы им ничего нового не дали, понимаете? Мы указали путь разрушения фактически сейчас. Нам нужно как-то остановиться, наконец. Серьезно взяться за свою жизнь, если мы хотим блага своим хотя бы детям.
Да, то есть получается, мы должны научиться связывать свою жизнь с Богом для начала и уже встать на этот процесс, и потом у нас будут возникать вопросы, и мы будем развиваться на этом пути, и что все возможно, да?
Да, я бы порекомендовал читать священные книги, которые вы хотите, и потом общаться, спрашивать, обсуждать и получать ответы.
Спасибо большое. Вопрос такой, последний вопрос остался. Еще, может быть, если будет время, я посмотрю в списке, кто пишет. Вопрос такой, в чем смысл человеческой жизни и как достичь главной цели жизни?
Ну, главная цель жизни – это любовь к Богу. Это высшая цель жизни. То есть там уже все, это все, все совершенно в человеке становится. Если он пронизан любовью божественной, ему не нужны ни правила, ни предписания, никакие уже заповеди. Он уже не совершит зла никогда, такой человек. Все, что он делает, это все божественно будет. Это высшая цель. И смысл нашей жизни вот идти этим путем. Путем самоосознания, очищения, познай себя. Вот. И это путь увеличения счастья. Подскажет вам, что вы на правильном пути, потому что счастье будет увеличиваться внутренне. Знания, разум, способность контролировать свои чувства, внутренняя сила, могущество – все это к вам придет само по себе на этом пути. Это будет подтверждать, что ваш путь правильный. Вы будете радостны идти по этому пути.
Спасибо большое. Могу ли я сейчас прочитать вопросы слушателей и сколько вопросов я могу прочитать?
Ну вот сколько время хватает, пожалуйста.
Написано, что так, дисциплина важна. Так, это не вопрос, это очень доброжелательный комментарий. Сейчас попробую вопрос. Как дисциплинировать себя? Написано. Как дисциплинировать себя?
Начинайте с раннего подъема. Вот уж как хотите, не знаю. Вставайте и все. И занимайтесь духовной практикой рано утром.
Спрашивают, как научиться прощать?
Вот мы эту тему немножко затрагивали. Когда вы научитесь непривязанности к плодам своей деятельности, научитесь больше, тогда вы научитесь и прощать.
Пишут очень много таких слов, благодарности вот вам. Еще вопрос я нашла. Если жить по законам Вселенной, но не повторять молитву, то это не духовная жизнь, и невозможно прийти к Богу так, не молясь?
Главный закон Вселенной – это творение. Вселенная сотворена Богом через звук. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. Это Библия говорит. Также другие писания говорят, что слог Ом, трансцендентный звук, начало зарождения Вселенной. Вот. То есть это фактически молитва. С молитвы все началось. Поэтому если вы хотите познать законы Вселенной, без молитвы это невозможно.
То есть это обязательно.
Да.
А как бороться с вожделением, спрашивают?
С вожделением — это духовный вкус. Это обязательно должен быть духовный вкус, опыт. Вот почему нужна духовная практика, иначе мы не сможем одолеть этого врага вожделения внутри себя. То есть духовный вкус, он побеждает вожделение, он выше, чище, он привлекательней. Так, если его нет, то только вожделение остается. У человека нет выбора. Он бы хотел жить нравственно, да, но чувства его увлекают. Он не может справиться с чувствами, да. Вот у него семья, там жена, дети, а у него там любовница, и он не знает, что делать. Все, у него нет знаний. Семья разрушается, все страдают, дети без отца растут, понимаете? Кошмар. Поэтому нужен духовный вкус. Брак должен быть связан не только вожделением, а еще духовным вкусом, освященным браком быть. То есть духовная практика освещает брак. Не только ритуал, да, ритуал он просто, ну, как бы формально закрепляет. Ритуал должен просто подтвердить, что вы тот и другой, еще духовные обязанности имеете, вкус отношений. Тогда вот этот брак на небеса, говорится, формируется. Таким образом.
Спасибо огромное. Вопрос, как вкус поддерживать к духовной жизни? Именно вкус.
Как вкус поддерживать? Да, тот же ответ. Рано утром, если вы медитируете регулярно, вкус будет всегда поддерживаться. Не проблема, как вы здоровье поддерживаете. Регулярно питаетесь, допустим, всю силу у вас есть же, да, если вы питаетесь. Так, также здесь нужно получать духовную пищу, всегда у вас будет вкус.
Через аскезу, наверное, да?
Ну, может быть, это какая-то аскеза для кого-то будет подняться рано утром.
Для нас аскеза.
Ну, я уже привык, для меня это не аскеза, допустим, встать, скажем, 4:30 утра, для меня не аскеза. А раньше, я думаю, для меня это была аскеза, я не мог себе такого представить, когда мне было 16 лет, я не мог такого представить, чтобы я вставал в 4 утра, скажем, или 5 утра. Ну вот потом, как-то я же научился этому.
Спасибо. Вопрос, а как разобраться, ну, там написано, как быстрее разобраться в отношениях, мой это человек или нет?
Не сразу, нужно время. Внимательно слушайте друг друга. Если вы сидите в ночном клубе или в кафе, вы никогда не поймете там друг друга. Там стимуляторы мешают вам. Если вы просто, вы знаете, хотите смотреть друг на друга, касаться там, наслаждаться вот этими вот касаниями, как вы поймете друг друга? Нужно разговаривать на практические темы, о смысле жизни. Нужно понять, да, зачем человек живет. Вот вам понравился человек. Вот вы идете в магазин, понравилась какая-то вам обувь или одежда. Вы же не сразу покупаете. Вы рассматриваете качество, производство, цену, размер. Размер не подходит, хорошая вещь, но вы же не купите? Нет, не купите. Или цена слишком дорогая, или некачественно сделана. Вы же разбираетесь в этом? Mm-hmm. Не так, что понравилось, сразу покупаю, не разобравшись, пришел домой, и не подходит, оказывается, по размеру. Или швы сразу треснули, например, качество плакое. Но также здесь брак – это подобно тому, как вот вы идете на рынок покупать что-то. Нужно очень практично потом все это оценивать, разбираться. Поэтому до брака есть помолвка для этого. Период помолвки помогает вам разобраться. Но если вы вступаете в сексуальные отношения, помолвка нарушается. Тут ничем вам никто не поможет. Вот тут нужно быть самому очень внимательным, не портить себе жизнь. Сначала помолвка, то есть до брака не вступает в сексуальные отношения, потому что сексуальные отношения затмевают разум, вы не сможете понять друг друга. Потом выяснится, что живете 5-7 лет, оказывается, вы совсем ошиблись, чем выясняется друг в друге. Вы не знали друг друга. Поэтому браку помогают также взрослые уже старшие, которые уже опыт имеют, которые могут немножко наши чувства охладить. Поэтому доверяйте старшим также в этом вопросе.
Да. А вот вопрос такой, что такое грех? И обращение к гадалкам — это грех? Вопрос.
Грех — это то, что не подтверждается, запрещается священными писаниями. Это и есть грех. По-другому вы не определите его. Человек не знает сам по себе, что такое грех, что такое не грех. Потому что все относительно в этом мире. Для кого-то это грех, для кого-то не грех. То, что пища для одного, я для другого, говорится. Так как же определить грех? Человек не сможет. Священное Писание определяет для человека, заповеди дают. Именно по этой причине, что человек не разберется сам в этом. Будет спорить, сражаться, опять же, начнет за эти заповеди. Свыше дается, пророки дают, Священное Писание. Так мы сможем понять, что такое грех, что такое не грех. В любом случае, если свести все к одному, да, принципу, морально-этическому принципу, любая форма насилия – это грех. Даже когда вы пищу едите, уже грех совершаете, потому что вы кого-то едите. Даже если вы вегетарианец, зерно едите, все равно это живое существо. Поэтому пища освящается, видите, как Священное Писание помогает. Ну, как избежать этой вот кармы, да, греха, чтобы не есть свой грех, не общаться с грехом также. Не совершать греховные действия, не портить жизнь себе и другим. Священное Писание это регулирует.
Спасибо большое. Я могу еще задать пару вопросов?
Да, пожалуйста, давай.
Вопрос такой. Если я иду к Богу, но не успеваю в этой жизни сделать какой-то важный поступок для человечества, не будет ли моя жизнь пустой, ненужной Богу?
Если вы достигаете любви к Богу, вы не можете не оставить след для человечества. Это невозможно. Если в вашем сердце живет такая любовь, то, несомненно, вы повлияете на очень многих людей, даже не желая этого, даже не думая об этом. Любовь сама, она руководит этим процессом. Конечно, есть такие люди, как отшельники, которые в обществе, в социальном мире отказываются что-то делать, они отречение принимают, монашество. Но они тоже являются великим примером того, что люди знают, что есть такие категории таких людей. Это их тоже дисциплинирует и наводит мысли о Боге, наводит. Это тоже как-то связывает косвенно, да? Но еще полезнее, когда, конечно, вы несете знания людям. Не просто да, для себя что-то делаете полезное, духовное. Ну, это как духовный эгоизм. Он хорошо, что вы себя спасаете. Но еще лучше, когда вы другим помогаете. Еще лучше. Греха нет, что если вы что-то не успели сделать. Если вы достигли сознания Бога, развили такое сознание у себя, то вы уже ну, совершенно, все в своем порядке. Нет в этом греха никакого, если вы не успели что-то сделать. Но старайтесь, даже если вы еще не успели развить себя до такой степени. Уже сейчас вы можете указывать правильное направление, читать книги, общаться с людьми, тоже помогать уже можете. Каждый может на этом пути помогать другому на своем уровне. Вы много пользы принесете таким путем.
Спасибо огромное. Последний вопрос тогда задам. Очень беспокоится здесь о том, что как сохранить брак, если есть ребенок, а в отношениях насилие психическое, физическое даже бывает. Как вообще в таких отношениях быть? Я подумала, что очень важный вопрос для женщины.
Да, да. Когда вы сталкиваетесь уже с такими явлениями, как насилие, когда уже унижение, оскорбление, труднее брак. Восстановить хорошие отношения труднее сохранить брак. Вот. Но все же, если вам удастся вместе с мужем обратиться к духовному знанию, то, несомненно, вы улучшите это положение. У нас много таких примеров. Но если вы оба вместе примете духовные знания, тогда это возможно. В другом случае, скорее всего, ну, вот этот механизм разрушения может продолжаться. Потому что оскорбления, они разрушают любовь. Они очень опасны. Насилие, связанное с оскорблениями, оно разрушает эту любовь, обесценивает друг друга. Поэтому тут нужно быть осторожным. В браке, так и знаете, лодка, если будет пробоина, вы утонете. Это серьезный вопрос. Лодка утонет. Если самолет в пике уже, отказали двигатели или авария какая-то, то я советую в этом случае нажимать катапульту, кому-то спасаться. Mm-hmm. Если невозможно, да, всех спасти, кто-то должен спастись. Но в роду должен быть какой-то святой человек. Поймите, так вы поможете своему роду, своим потомкам.
Спасибо вам огромное, Александр Геннадьевич. Я бы хотела попросить ваших благословений для всех слушателей, чтобы получилось жить осознанно, получилось рано вставать и встать на духовный путь. Можете, пожалуйста, всех нас благословить?
Конечно, получится. Все, кто искренне желает, у всех все получится, не беспокойтесь. Я встаю, поэтому нет проблем. Ничего сложного не вижу в этом. Просто нужно встать, и все, какие проблемы. Давайте встаем по утрам.
Спасибо вам огромное. Еще одно послание от ваших учеников с города Караганды, что они очень вас ждут в гости, всегда-всегда очень ждут. Вот такое послание. Спасибо всем слушателям, спасибо вам большое, Александр Геннадьевич.
Спасибо огромное за хорошее общение. Меня вдохновили.
Ближайшие поклоны.